Вплоть до самой высадки на Маса Фуэра жизнь доктора, казалось, протекала согласно заведенным ритмам. Если он что-то наблюдал на борту, он, видимо, делал это, когда другие сходили на берег. В плавании он целый день прохлаждался на деке, вечерами допоздна болтался с трапезниками, а по ночам, разумеется, спал. Его каюта соседствовала с Робертовой. Два узких отсека были разделены переборкой. Роберт вслушивался. Стояла тишина. Как только вошли в Тихий океан, привычки Бёрда переменились. Как отчалили от Маса Фуэра, Роберт заметил, что Бёрд где-то стал отсутствовать по утрам от 7 до 8. Странно, потому что прежде именно в такое время он выходил к завтраку. На отрезке пути, тянувшемся на север, к Черепашьему острову, Бёрд удалялся всегда в один и тот же час, в 6 часов утром. Стоило кораблю отклонить курс снова на запад, как Бёрд начинал подниматься в 5. Роберт слышал, как один из помощников приходил его будить. Потом пробуждение постепенно передвигалось на 4, на 3, на 2. Роберт точно определял время, у него имелись маленькие песочные часы. На закате с досужим видом он загуливал на Ноктоус, где рядом с компасом, плававшим в китовом жире, имелась табличка, на которой кормчий метил координаты и предполагаемое время суток. Роберт принимал время к сведению, быстро шел и устанавливал свою песочную клипсидру и следил за регулярным пересыпанием содержимого, помечая, сколько раз приходилось перевертывать. Благодаря этому он доподлинно знал, что Бёрд каждое утро покидает каюту на несколько минут раньше, и что, если это продолжится, не миновать такого дня, когда он удалится по делам вообще в полночь. На фоне всего, чему Роберт обучился от Мазарини, Кальбера и их помощников, нетрудно было прийти к догадке, что походы Бёрда совпадали с последовательным изменением координаты. Это было как если бы из Европы некто ежедневно в час пополудни на Канарских островах или в назначенный час на каком-то другом меридиане направлял сигнал, который Бёрд неизвестным образом принимал в секретном месте. Зная время на борту Амарилиды, Бёрд на основании этого высчитывал долготный градус. Достаточно было бы заглянуть туда, куда Бёрд удалялся. Только как? Пока он делал это с утра, тайно следовать за ним вообще не представлялось возможным. Когда его отлучки передвинулись на ночь, Роберт, хотя и слышал, что доктор покидает каюту, не мог выскакивать ему вдогонку. Он пережидал совсем немного, потом пытался разыскивать следы лекаря. Безрезультатно. И не только от того, что, идя по кораблю на ощупь, Роберт путался в гамаках команды или спотыкался о лежащих пилигримов. Хуже, что нередко он сталкивался нос к носу с теми, кому полагалось бы почивать. Значит, имелась недреманная охрана. Встречаясь с одним из таких, Роберт оправдывался привязчивой бессонницей и вскарабкивался на мостик, надеясь, что не вызвал подозрений. С начала плавания он создал себе репутацию сумасброда, блуждающего по ночам, дрыхнущего днем. Но, ретировавшись на мостик, где, как правило, торчал матрос, с которым Роберт почитал необходимым обменяться парой приветствий, при условии, разумеется, что у них имелся хоть какой-то общий язык, он терял ночь безрезультатно. Этим объясняется, что месяц за месяцем проходили, что Роберт был довольно близок к разгадке секрета Амарилиды, и, тем не менее, до последних пор не исхитрился просунуть нос туда, куда требовалось, чтобы выведать тайну. С другой стороны, с самого отплытия он втягивал Бёрда в дружескую откровенность. При этом он использовал метод, которому Мазарини не учил его. Желая узнать нечто, Роберт наводил на эту тему мальтийского рыцаря, которому ответ был неведом. Роберт давал ему понять, что тема беседы обладает великой значительностью, в частности, для отыскания желанной Эскандиды. После этого, когда наступал вечер, рыцарь переадресовывал тот же вопрос доктору Бёрду. Однажды ночью на верхней палубе они любовались звездами, и доктор заметил, что, судя по светилам, была полночь. Мальтийский рыцарь, подученный Робертом за несколько часов до этого, произнес: «Знать бы, который час теперь на Мальте». «Проще простого», — вырвалось у доктора, но он сразу же спохватился. «То есть труднее трудного, я хотел сказать». Рыцарь спросил, отчего это нельзя вывести из подсчета меридианов. Разве солнце не тратит ровно час на прохождение 15 градусов румба? Значит, достаточно знать, что мы на столько-то градусов удалены от Средиземного моря, поделить их на 15, взять, сколько сейчас времени у нас на корабле, и вычислить, сколько у них. Вы, как те астрономы, которые всю жизнь проковырялись с картами, но никогда не ходили в море, иначе знали бы, что не существует возможности установить, на каком вы меридиане находитесь. Бёрд кратко пересказывал то, что Роберту было уже известно. Мальтийскому же рыцарю было все внове, так что Бёрд истратил великое множество слов. Древние полагали, что обладают безупречным методом, вычисляя по лунным затмениям. Вы понимаете, что происходит при затмении? В этот момент Солнце, Земля и Луна оказываются на одной оси, и тенью Земли покрывается лик Луны. Поскольку поддается расчету и точный день, и точный час ожидаемого затмения, надо только иметь под рукой таблицы Региомонтана. Предположим, что некое затмение ожидается в Иерусалиме в полночь такого-то дня, ну а у вас оно наступает в 10 вечера. Значит, вас отделяют от Иерусалима 2 часа. Следовательно, ваша точка наблюдения отстоит на 30 градусов долготы на запад от долготы Иерусалима. — Изумительно! — воскликнул Роберт. — И да славится мудрость древних! — Да, но этот расчет верен лишь до некоторой степени. Великий Колумб во второе свое странствование высчитал координаты по затмению Луны, находясь у берегов Испаньолы, и допустил ошибку в 23 градуса к западу, то есть почти в 1,5 часа временной разницы. А в четвертом путешествии, опять-таки по затмению, он обсчитался на 2,5 часа. «Обсчитался он или Региомонтан?» — спросил мальтийский рыцарь. «Кто разберет? На корабле, который движется всегда, даже когда стоит на якоре, трудно замерять с точностью. Может быть, вам известно вдобавок, что Колумб хотел во что бы то ни стало доказать, будто доплыл до Азии, и, следовательно, он неосознанно влекся к этой ошибке продемонстрировать, будто продвинулся дальше, нежели на самом деле. Есть еще способ по положению Луны». Он вошел в большую моду в последние 100 лет. Эта идея не лишена, как бы это сказать, вид, изящества. За свой месяц Луна совершает полное передвижение с востока на запад против орбит всех звезд, а, следовательно, она, как стрелка небесного циферблата, посещает весь круг зодиака. Звезды движутся по небу с востока на запад приблизительно на 15 градусов в час, а Луна за то же время проходит только 14 градусов с половиной. Так Луна расходится с движением звездной сферы на 0,5 градуса. Так вот, в древности думали, будто можно вычислять по расстоянию между Луной и некой «fixed star», как бы это сказать, некой «исходной звездой», в определенный момент, если эта звезда одна и та же для наблюдателей со всех концов света. Достаточно использовать, опять-таки, таблицы, так называемые эфемериды, и наблюдая небо с помощью «The Astronomer's Staff», «The Cross». Балестрильи? Вот-вот. Этому прибору задается расстояние от Луны и до этой исходной звезды для определенного часа на нашем расчетном меридиане, что дает возможность утверждать, что в час, когда будут получены аналогичные данные в море, в таком-то городе столько-то времени. Сколько времени в это время у нас, мы знаем, и, значит, опять же, высчитываем, на какой мы долготе. Прекрасно, но... И Бёрд выдержал новую паузу, чтобы заинтриговать как можно сильнее своих слушателей. Но вмешивается параллакс. Это довольно сложная штука, которую я не стану сейчас вам объяснять. Скажу лишь, что погрешность вызывается различной рефракцией небесных тел при различной высоте над горизонтом. И вот из-за параллакса лунное расстояние, получаемое тут у нас с вами, не будет совпадать с тем, которое вычислят сейчас астрономы в Европе. Роберт припомнил, что действительно слышал от Мазарини и Кальбера какие-то разговоры о параллаксе и о том господине Морене, который обнаружил способ, как параллаксы преодолевать. Для проверки познаний Бёрда он спросил его, доступно ли астрономам преодолевать параллаксы. Бёрд ответил, что доступно, но что это крайне трудоемкое дело и что риск ошибки чрезвычайно велик. И вдобавок, — завершил он свою речь, — «я профан и понимаю на редкость мало».
«Значит, следует изобрести более надежный метод», — подытожил Роберт.
«Знаете, что сказал ваш Веспуччи? Что долгота — крайне замысловатый предмет, и мало кто разбирается в этом вопросе, кроме тех, кто готов, пренебрегая сном, ночами наблюдать совокупление Луны с планетами. И еще он сказал, ради определения долгот я забывал о ночном сне и укоротил свой век на десятилетия. И укоротил без всякой пользы, добавлю я вам, господа. Но небо уже затуманилось тучами. Поспешим же в жилище и окончим беседу». Через несколько дней он спросил у доктора, где полярная звезда. Тот ухмыльнулся. «Здесь южное небо, полярной не видно, и в наблюдениях исходит из других постоянных звезд». «Еще одна досада охотникам за долготами», — добавил доктор. «Не могут пользоваться девиациями магнитной стрелки». Снизойдя к упрашиванию остальных, он снова преломил жесткий хлеб науки. «Стрелка компаса должна показывать неизменно на север, значит, на полярную звезду. Тем не менее, в любой точке, кроме только меридиана Железного острова, она отклоняется от строгого направления на полюс, отворачивается то к востоку, то к западу, в зависимости от широты и от климата. Если, скажем, с Канарских островов вы поплывете к Гибралтару, то каждому мореходу известно, что игла уйдет на 6 градусов румба в сторону Мистрали, то есть по северо-западному ветру. Идя с Мальты на Триполи, на Варварийский берег, сталкиваемся с нарушением до 2/3 румба налево. Вам известно, не правда ли, что румб — это 1/4 ветра? И такие отклонения, это ведомо, подчиняются твердым нормам под каждым долготным градусом. Если иметь хорошую таблицу, можно бы знать, где вы обретаетесь, но...
Как и тут есть «но»?
Что очень жалко. Не существует надежных таблиц магнитно-стрелковой девиации. Кто их думал составить, просчитался. Есть резоны полагать, что стрелка не отходит пропорционально изменению долгот. Кроме того, смещения очень медленны, и на море обнаруживать их трудно. Надо, чтобы судно не клевало носом, так что стрелка лезет то влево, то вправо. Доверяться этой штуке безрассудство. На следующий вечер кавалер Мальты, у которого, видно, засела в памяти фраза Роберта, брошенная вроде без умысла, произнес: «Как бы понять, не принадлежит ли Эскандида к островам Соломоновым, и далеко ли до тех островов?» Доктор Бёрд передернул плечами. «Соломоновы? Сан экзист па».
«Разве капитан Дрейк не обнаружил их?» — переспросил кавалер.
«Чушь. Дрейк открыл новый Альбион, и он в другом месте».
«Испанцы в Казале говорили, что Соломоновы острова существуют и вдобавок разведаны ими», — вмешался Роберт.
«Это утверждал их Менданье 70 с лишним лет назад», — усмехнулся Бёрд. «Но по Менданье острова располагаются от 7 до 11 градуса южной широты. Все равно, что сказать, от Лондона до Парижа. И потом, по какой долготе?» «Кейрош утверждает, в 1500 лигах от Лимы. Смех, да и только. Плюньте с берега Перу, попадете в этот остров. Недавно тут высказался один испанец. По его мнению, 7500 миль от того же Перу до островов Соломона. Это как-то, мне кажется, слишком. Вот, вы можете сами оценить несуразицу по картам. Эти вот перерисованы недавно, в точности по образцу старинных. Другие преподносятся как самая свежая новость. Смотрите. Кто-то помещает Соломоновы острова на 210-й меридиан, другие на 220-й, третьи на 230-й, не говоря уж о тех, кто их заслал на 180-й. Если хоть один из них и утверждает истину, другие, значит, промахнулись на 50 градусов, что приблизительно соответствует дистанции между Лондоном и владениями царицы Савской».
«Действительно достойно восхищения, сколь много вам ведомо, достопочтеннейший», — сказал на это кавалер, изрядно выручая Роберта, иначе пришлось бы говорить то же самое. «Как будто бы в вашей деятельности вы иным не занимались, как только вычислением долгот географических».
Лицо доктора Бёрда, закиданное белобрысыми веснушками, порозовело. Он плеснул пиво в стопу и влил в глотку, не поперхнувшись.
Просто ученое любопытство. На самом деле я не знал бы, с чего начать, чтобы определить, где нас болтает.
Однако, — решил попробовать счастье Роберт, — я видел у Нактоуза такую дощечку, на которой...
Ах да, — не растерялся собеседник. Ну, ясно, корабль не тычется вслепую. Они накалывают путь на карте. Записывается день, измерение иглы и степень ее отклонения, откуда дует ветер, какой час на борту, сколько проделано миль, и высота Солнца, и высота по звездам, а, следовательно, широта. И затем счисляется долгота, по предположению. Вы верно замечали, что на корме иногда матрос закидывает бечевку в воду, и у бечевки на конце табличка. Это и есть лак, снаряд измерения скорости судна. Все это бросается стайком в воду, бечевка размерена на узлы по частям мили, рядом ставят часы, чтобы узнать, в какое время судно пробежит определенное пространство. Таким манером, если бы все шло по писанию, можно было бы знать, сколько миль пройдено с последнего известного меридиана, и снова-таки, совершив нужные расчеты, устанавливали бы долготу. «Значит, средство существует!» — торжествующе вскричал Роберт, прекрасно зная, что ответит на это доктор. «Что лак используют, когда нет ничего лучше, поскольку лак годится только если верить, что корабль идет по прямой линии. Корабли же носятся туда, куда несут их ветры, и если ветры не попутны, корабли проходят один отрезок пути с уклоном вправо, другой отрезок с уклоном влево». «Сэр Хэмфри Джилберт», — продолжал доктор, — примерно во времена Менданьи, около Ньюфаундленда, собираясь идти по седьмой параллели, говоря, по-вашему, из-за ветров скупых и нерадивых, пропутешествовал не весть сколько недель, и его бросало то на 41-й, то на 51-й градус. Вот вам погрешность в 10 градусов, извольте видеть. Вот такой исполинский юг развивается от Неаполя до Португалии, стукается головою в Гавр, а хвостом отпихивается от Рима, а потом хвост оказывается в Париже и в Мадриде голова. Следует учитывать все прихотливости маршрута и вводить их в счисление. Но моряки делать это не умеют и не могут держать на палубе целый день астронома, чтобы он делал это за них. Разумеется, можно применять конъюнктуры, в частности, если маршрут уже проходился, и имеется доступ к расчетам, выполненным другими. Поэтому от европейских берегов до американских на картах снимается расстояние достаточно точно. Кроме того, когда расчеты по звездам совершаются с суши, они могут дать довольно надежный результат. И поэтому мы, в общем, неплохо знаем, на какой долготе обретается Лима. «Но и в этом случае, сказать вам по чести, — весело продолжал оратор, — знаете, что происходит?» И лукаво смотрел на двух слушателей. «Происходит, что этот господинчик, — тут он постучал пальцем по карте, — рисует Рим на 30-м градусе от Канарских, в то время как этот вот, — он грозил пальцем в сторону другой карты, как бы отечески возбраняя ее составителя, — вот этот думает, что Рим на 40-м. Вон в той рукописи мы находим сочинение одного фламандца, который на Долготах съел собаку. Он извещает короля испанцев, что невозможно прийти к согласию о расстоянии от Рима до Толедо по наличию ошибок весьма огромных, как видимо из данного чертежа, который показывает различия в дистанциях, и так далее, и так далее. Что он имеет в виду под линией? Если решить, что первый меридиан лежит в Толедо, испанцы всегда претендуют на первое место, то по Меркатору Рим расположен на 20 градусов восточней. Однако Тихо Браги считает этих градусов 22 и 25 по Регио Монтану, их 27 для Клавиуса, 28 для Птолемея, а для Оригана все 30. Все это только к одному примеру – дистанция от Толедо до Рима. Вообразите теперь, в каком состоянии должны быть сведения о морских путях, подобных нашему, где, может статься, никто прежде нас к островам не причаливал, и описания других мореплавателей туманны и сбивчивы. Добавьте, в частности, что если какой-нибудь голландец раздобудет верный результат, он ни за что о нем не скажет англичанам, а те не поделятся с испанцами. Самовернейшее орудие в здешних морях — это нос капитана, который своим простецким лагом унюхивает, что корабль, к примеру, на 220-м меридиане. После проверки часто оказывается, что вовсе не на 220-м, а в градусах в 30 восточнее или западнее. «Но в таком случае, — выкрикнул кавалер, — кто сумеет разгадать загадку долгот, получит полную власть над морями».
Доктор Бёрд опять покраснел, уставился на кавалера, будто чтобы узнать, нарочно ли он это сказал, а потом усмехнулся, как укусил, и отрезал: «Попробуйте». «Меня прошу уволить», — вставил тут Роберт, поднимая руки, и на тот вечер все обернулось в шутку.